Всем привет! Вы слушаете разговорный подкаст «Кто бы говорил», который делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас, где вам удобно, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме. На самые интересные вопросы мы стараемся ответить в выпусках нашего подкаста. Всем приятного прослушивания! Еще раз всем привет, и в этом выпуске для вас говорят я, Артем Горбунов. Я пока что заменяю Ирину, она в отпуске, поэтому не расстраивайтесь, не пугайтесь, все будет в норме через пару недель. Также сегодня с нами говорят Алексей Пономарь.
Привет, привет.
Угу. И Родион Скрябин. И наша первая тема – это ретрит. Ретрит, если кто-то не в курсе, это такая практика удаления от общества. И человек, который удаляется от общества, проводит время, посвященное духовным практикам. Ну, точнее, как мы про него поговорим, Алексей расскажет нам про свой опыт, а мы его послушаем.
Я должен сразу оговориться, вот ты не до конца дал определение ретрита, на мой взгляд, потому что важно уточнить, что это не просто удаление от общества, а добровольное удаление от общества.
Да, добровольно.
В противном случае любой процесс, значит, похода на митинг и последующего заключения тоже можно было бы считать ретритом, да?
Да-да-да. Вот у меня дядя уже третий год, он в ретрите.
Строгого режима.
Удачные у него были махинации с налогами, Артемка, что я могу сказать?
Удачно у него была реинкарнация в буддизм. Леша, скажи, пожалуйста, где ты был, когда ты был? И, во-первых, наверное, не во-первых, а самое главное, для чего ты там был?
Мне кажется, самый важный вопрос вообще, почему ты это решил сделать, типа?
Так, ну, смотрите, да, типа того, я на самом деле более подробную историю выложу у нас на сайте, если из этого получится какой-то связанный рассказ. А здесь, ну, вкратце просто постараюсь. Во-первых, у меня давно были проблемы с отпуском, в том смысле, что я в него почти никогда не ходил, а если куда-то уезжал, то продолжал работать. Вот. И последние пару лет я прям в таком режиме очень жесткой усталости и выгорания провел. Вот. Ну, я это у себя диагностировал благополучно, понимал, в чем причина, в чем проблема, что надо отдохнуть, но вот что-то никак отдыхать все не получалось. И в какой-то момент, где-то уже ближе к концу года, я общался с моим другом Сергеем Булаевым, который на этом ретрите был до меня пару раз. Вот он вообще первый, наверное, из всех, кого я знаю, открыл эту тему для меня и сам там был. Вот, и в этом самом месте. Он мне посоветовал то место, куда он ходил на этот самый ретрит. Место это находится на острове Самуи в Таиланде, что, в принципе, уже как бы, да, располагает, в общем-то, к тому, чтобы туда поехать. И посоветовал, рассказал, как это все, в принципе, работает. Я до этого довольно положительно относился к практике медитации, хотя сам никогда не занимался, но слышал много хороших отзывов, очень хорошо знал теорию, ну, там, всякие книги, статьи, мы про это тоже много писали на Лайфхакере, но, кажется, недостаточно много, потому что потом, спойлер, оказалось, что все мои знания такие теоретические, они несколько в противоположную сторону. Вот, ну и я, собственно, купил билеты, запланировал поездку, там получилось так, что само это мероприятие длится, ну, фактически неделю, и с учетом дороги туда-обратно, и день до, пару дней после, и получилось, в общем-то, две недели, я поехал один, правда, там на острове тот же Сергей и еще пара друзей у меня были, и они меня, в общем-то, отвезли в это место, где проходит этот ретрит. Он проходит в специальном медитационном центре, который создан как филиал буддийского монастыря. Вот. Но при этом там нет, ну, как бы там нет религиозных ритуалов каких-то особенных. Вот. Ну, вообще, в таком в повседневном буддизме, как я понимаю, ты, в принципе, можешь вообще особо там, ну, как бы не поклоняться, наверное, при желании. Вот, и там поклонов не бить, молитв там точно нет. Вот, есть только всякие мантры, которые, в общем-то, больше похожи на, как бы это сказать, аутотренинг в стиле там «я обещаю не делать такой-то фигни», «я обещаю не делать такой-то фигни», я там когда нам их...
Ну, то есть я правильно понимаю, что ты можешь сесть и такой, типа, и неделю говорить, никакой картошки фри, никакой картошки фри.
Нет? Ну, ты должен сесть в специальную позу, во-первых. А, во-вторых, ты обязательно должен, в общем-то... Ну, то есть это все эти мантры, они в таком форме напева такого. Mm-hmm. Вот.
А каждый свое поет или там какие-то вот всеобщие поют?
Нет, слушайте, вот про напевы я вам отдельно расскажу. Короче, хорошо. Довольно короткая история. Ну, в общем, меня туда отвезли, показали, что там и как. Вот, и оставили меня там на неделю. Суть практики в том, что там собирается на неделю группа. У нас это было 70 человек. Воу. В соотношении где-то 30 мальчиков, 40 девочек. Мы молчим, никак друг с другом не контактируем словами, ну, только иногда жестами в случае крайней необходимости. И то, на самом деле, не очень надо. Вот. Все строго по расписанию, чтобы не запутались, не заблудились, особо праздно не шатались. Подъем в 4:30, медитация, йога полтора часа. Очень классная японская тетенька вела йогу, мне очень понравилось. Прям ей, наверное, трудно определить у пожилых японцев возраст часто. Mm-hmm. Вот, то есть ей могло быть, в принципе, и 60, и 90, вот так я бы сказал.
110.
Да, но при этом она нас за полтора часа ушатывала так, что я видел там, в принципе, довольно спортивно продвинутые ребята. В общем, под конец уже так это офигевали от того, что происходит. Вот. И потом еще медитация, потом в 7:30 завтрак, потом всякие хозяйственные работы. То есть для того, чтобы этот центр, он вообще существует на добровольных началах, на пожертвованиях и волонтерах. И, в общем, там бюджет очень маленький в целом, и поэтому тех, кто туда приезжает, просят тоже по возможности помогать как-то. Ну, то есть там мы все поели, сами помыли за собой посуду, каждый свою тарелку, чашку. Там специально назначенные из группы людей люди помогли все это убрать, потом кто-то подмел дорожки, кто-то подмел общежитие, кто-то помыл полы и так далее. У каждого, короче, своя обязанность, которая в целом занимает где-то минут 40 в день, не больше. А, вот. Потом снова медитации, иногда перемежающиеся лекциями на тему осознанности или там основ буддизма, или практики медитации. Вот. Потом 11:30 обед, и это последняя еда в течение дня. Вот. Потому что по буддийским основам надо есть не позднее полудня и не есть до восхода солнца. То есть получается вот сейчас вот там окно где-то в 4 часа такой... Как там называется?
Интервальное питание.
Да, интервальное питание. И в исламе есть такой, так похожий этот самый пост, но наоборот. То есть там нельзя есть, когда солнце светит. А угу. Тут, по сути, примерно наоборот. Вот. И после этого еще до 8 часов различные активности, связанные в основном... Ну, активности это, конечно, как назвать... То есть в основном...
Ну, там... не аниматор там ходит, да, как бы у вас?
Нет, активность это в том, что ты в среднем за день где-то 6-7 часов проводишь, сидя в какой-нибудь удобной позе и пытаешься медитировать, у кого как получается. Вот, при этом все очень дружелюбно, очень мягко, тебя не осуждают, не говорят, кто так медитирует. Кто так получает инсайты?
Где
так.
Платок? Вы должны быть в платке.
Быстро пошел, короче, отмедитировал 50 раз, короче говоря. Вот. Нет, все очень мягко.
Спину ровно
почти,
держи.
Почти. О, это, кстати, важно, да. Очень. Ну, то есть никто не лезет с помощью, если ты ее не просишь. Вот. Поскольку говорить нельзя, ты сам понимаешь. Ну ладно, это шутка. То есть, как бы говорить можно, просто. Это очень не рекомендуется, потому что ты вроде как на себя на неделю принимаешь обет благородного молчания. Это такая довольно важная практика для буддийских монахов. Вот,
Леш, они... что ты первое сказал, вот когда закончился обет благородного молчания? Первое твое слово.
Я не помню, это вообще настолько не важно, зачем мне это запоминать.
Ну, не знаю, мне кажется, ты неделю молчал, потом нужно было как-то, не знаю,
прокашляться. Нет, это не было. Нет. Ну, слушайте, во-первых, это давление, оно на самом деле совсем не копится. И, честно говоря, говорить не очень хотелось. И я первую неделю в целом после этого был не очень разговорчив. Вот. И все происходящее меня настроило на определенный ход мыслей, который, в принципе, мне диктует, что надо больше слушать, мне особенно, вот, чем говорить, там, больше слушать там, близких людей. И вообще, в целом, если потратить чуть-чуть больше времени и дать человеку договорить до конца, то, возможно, тебе совсем не нужно будет говорить то, что ты ему сейчас собирался сказать. Вот.
Я должен отметить, что Пономарь очень круто выглядит после своего ретрита. Мы тут, у нас была, значит, планерка с видео, вот, и все участники планерки отметили, что Алексей выглядит прекрасно. Так что, вероятно, вся эта штука сработала. Ну, я надеюсь.
Ну, но если он ждал такой эффект, то, видимо, да, сработал. Но поначалу ты выглядел как фильм с Ван Даммом. Ты едешь в какой-то монастырь, тебя там оставляют, ты неделю там ты все занимаешься, и в конце у тебя битва с боссом.
Ну, битва с боссом, она на самом деле происходит непрерывно. Этот босс, он внутри тебя, тебе нужно побеждать. Вот самого себя надо побеждать.
Это я специально так подвел.
Да, молодец. Вот.
Кажется, у нас в подкасте появился тибетский мудрец, и теперь у нас будут вот эти истории про босс внутри тебя.
Рубрика «Тибетское радио». Да-да-да. Тибетского радио спрашивают. Скажи нам тибетское.
Рубрика «Радио Тибет». Калашников не нужен, но, тебе, да.
Но вы же знаете, что тибетское радио ничего не отвечает в ответ, просто молчит.
Да.
Вот. Ну,
а во-первых, ты до сих пор практикуешь медитацию? Все, чему ты там научился, какие-то практики?
Слушайте, во-первых, большой... там учиться особо нечем. Я вам открою маленький секрет. Если вы хотите начать медитировать, вы просто садитесь в определенную позу, можно максимально комфортную при этом. Вот. Можно просто сидя на стуле это делать, или стоя. Или даже нас пытались научить медитации во время ходьбы, но у меня что-то так и не получилось пока что.
Ну, что ты тоже такие получалось. Вещи говоришь, вот люди 4 года учатся быть журналистами, и то ничего не умеют, а как бы, а ты медитацию, значит, не надо учиться.
Звучит, не надо.
Звучит неправдоподобно.
Ты дышишь и следишь за тем, следишь только за дыханием. Это кажется легко, но на самом деле самая сложная часть, это когда твой мозг начинает от тебя убегать и думать какие-то мысли. А вот этого как раз надо избегать. И если так довольно долго сидеть, ну, подолго у каждого разное, то есть в среднем у меня получалось вот так, ну, где-то в среднем максимум минут 15, наверное. То есть медитационные сессии у нас были по 30 минут. Это считается очень мало, потому что многие могут там по часу, например, там по полтора высиживать и вполне себе кайфовать от происходящего. Вот, и ты очень сильно концентрируешь. То есть вот для меня было большим осознанием то, что я всегда думал о медитации как о неком трансе, да, ты такой раз куда-то улетел, где-то там...
Дзен постиг.
Так вот, ну, вот постижение дзена, даже сама терминология, она немножко вводит в заблуждение.
Ну, мне кажется, это довольно популярное заблуждение. Ну,
вот, да, на самом деле...
Все представляют.
Да, это не про то, чтобы бежать куда-то, а про то, чтобы mm-hmm. сидеть вот здесь и сейчас максимально присутствовать, и это куда сложнее, чем кажется.
Но ты бы порекомендовал кому-либо, ну не обязательно там в Таиланд в какой-то храм, а именно вот такой для себя небольшой ретрит сделать, уединиться добровольно.
Это
добровольно.
Я как бы сразу, слушайте, с этой штукой связано много вещей. То есть многие знакомые, которым я перед этим, перед поездкой рассказывал, они включали стандартный российский режим обесценивание чужого опыта и говорили мне вещи в стиле «Да ну что ты там, ну вот поедешь там, поезжай ко мне на дачу, будешь там неделю сидеть, короче, на даче, копать там что-нибудь, там снег чистить или огород копать, и вот тебе и вся, короче говоря, весь твой ретрит». Это все-таки немножко другое. Вот. Съездить туда и попробовать эту штуку, ну... Я не знаю, я не даю таких советов, типа поезжайте, не поезжайте, решайте сами.
Сразу видишь, человек только вернулся из ретрита, никаких советов не дам.
Ну, то есть, как бы я шел с... Почему я, собственно, довольно легко согласился? Я видел двоих людей после, и мне очень понравилось то, как они выглядели, как они говорили, ясность мысли, и мне было интересно, сработает ли это со мной, и что я буду испытывать. Было очень много страхов при этом, вы поймите, то есть эта штука, она не такая простая, как кажется, ты такой уехал в теплое место, у тебя график расписан по часам, тебя кормят, тебе не надо думать про еду, в общем, не надо говорить, не надо ни с кем общаться, не надо думать о повседневных вещах, ты полностью выключен, то есть у тебя нет ни телефона, ни книг, на самом деле даже писать что-то запрещали. Ну, не запрещали, а там это не запрет, а как бы рекомендации. Если вы хотите получить максимальный опыт, то все, что вы должны делать, это вот, собственно, то, о чем мы вам говорим. Это кажется вот таким довольно простой вещью, но вот первые два дня было очень сложно. Очень сложно, потому что, во-первых, мы все живем в очень быстром режиме. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что мы все коллеги живем в быстром режиме, да. Вот, не тормозим там и все такое. Мы живем в быстром режиме, и в какой-то момент, когда мозг выбрасывается из этого потока ежедневного, он начинает метаться, и время начинает казаться бесконечным. То есть вот за первые два дня мне казалось, я как в фильме «Инсепшн», там, да, за несколько часов прожил целую жизнь. Вот было очень похожее ощущение, и я не понимал, как я смогу неделю типа так прожить. Вот, и не я один не понимал, там очень много людей, в принципе, ушло, то есть 15 человек ушло в течение этой недели, где-то на второй день уже начали люди сваливать, вот, там это никак не осуждается, ну, и даже наоборот говорят, что, мол, если вы мучаетесь, лучше уходите, потому что, значит, что-то идет не так, и никто за это ответственности на себя брать, естественно, не собирается. Ну и там, правда, вся проблема, она в тебе. Еще такой момент, я очень сильно переживал, конечно же, за работу, за семью. Ну вот я типа такой сижу без связи, а вдруг чего случится? Вот, и первые два дня это было очень сложным, но потом я себе, в общем-то, договорился с самим собой, что если что-то страшное случится, то как раз кто-то из моих друзей за мной просто приедет и меня заберет, увезет, скажет, поехали решать проблемы. Вот. Но, как оказалось, за неделю, в принципе, ничего важного не случается. Ну, кроме там отставки премьер-министра и правительства.
Родион, а у тебя был такой какой-то опыт, похожий на Лешин? Какой-то свой ретрит?
Да, ну, наверное, нет. Ну, вот в таком плане точно нет. Бывали всякие истории из разряда «А давайте будем жить в лесу в палатках». Вот. И...
Это, по-моему, Грушенко называется, ретрит.
Какой ты токсичный.
Потому что я не был на ретрите.
Ну, ну да, я же тоже не был, поэтому, типа, ну вот, и у нас там тоже была работа, нужно было ходить, типа, за водой, поддерживать костер и бегать на станцию за водкой, вот, поэтому, а станция была довольно далеко, и это тоже можно использовать как общественно полезную работу. Но там было очень много общения, понимаешь, любая жизнь в лесу, это, мне кажется...
Чтобы вы понимали, у меня знакомый был... на ретрите в Подмосковье, как раз в лесу, тоже на медитативном. Но, по-моему, ему не очень, по-моему, понравилось, как раз в том числе во многом по климатическим причинам. А, еще важный факт, короче, я же впервые в жизни неделю был вегетарианцем, потому что там ничего животного не было.
Ну, рассказывай, что, братишка.
Ты теперь из них?
Ну, нет, я не из них, я как бы мясо-то продолжаю есть, мясо и рыбу.
Ты приехал и начал снова есть трупы?
Ну да. И более того, я вышел с острова, с этого своего, собственно, из этого центра вышел. Первым делом
и съел стейк.
Поехал. Нет, стейк не съел. Нет, я, короче, стал сильно умереннее в еде. Пока, по крайней мере, у меня это держится. Потому что в целом я в какой-то момент осознал, насколько все-таки еда для нас это... больше развлечений, а не необходимость. Ну, часто. Я понял, что с этим надо что-то делать, особенно мне. В общем, в выборе мяса я сейчас очень аккуратен. То есть я почти не ем никакого красного мяса и стараюсь больше склоняться ко всяким птичкам и рыбкам. Слушайте, про две вещи еще могу рассказать.
Давай.
Две интересные штуки, которые там были. Первое — это вот, собственно, мантры, которые мы там все пели. То есть нам раздавали бумажки, и там латинскими буквами были написаны всякие там древние слова там на языке пхали, на котором, собственно, в Таиланде буддизм подают. Вот, ну там в целом все. И перевод был потом этого всего подстрочный. То есть, чтобы мы понимали, что мы поем. Ну, чтобы случайно там дьявола не вызвать или еще какую-нибудь такую фигню.
А случаи были.
Ну да, в 41-м, да.
Нет, ну короче, там на самом деле весь смысл сводился к тому, что типа все мы, короче, много страдаем, но вот есть хорошая новость, типа есть у Будды есть путь, и в принципе можно ему следовать. Можно, как бы, если ты хочешь следовать, откажись там от каких-то вещей. Вот. Ну, то есть, как бы, чтобы вы понимали, для светских людей там список требований довольно короткий, вот, штук 8. А для монахов, например, этот список требований, от чего надо отказаться и как жить, больше 200 пунктов. А у монашек больше 300, чтобы вы понимали.
У монашек?
Да.
Ну, им еще сложнее?
Да, из-за биологических особенностей.
Патриархат. Расскажи, пожалуйста, давай вот из этих 8 пунктов, от чего нам с Артемом нужно быстро отказаться?
Ну, во-первых, нужно отказываться от любых сексуальных активностей. Вот здесь я, короче, был наименее искренен, конечно, когда пел все это.
Вообще навсегда?
Или насколько?
Ну, нет, там сроков не указано, то есть, по идее, ты должен как бы практиковаться в отказе, вот.
Практиковаться в отказе?
То есть, ты приходишь вечером вот в заведение Шипр Ульяновское, тебе подсаживаются нетрезвые женщины очень средних лет, и ты как бы отказываешься.
А ты начинаешь петь ей мантру.
Вот,
она говорит, какой неожиданный флирт, что-то на скандинавском бормочет.
А у вас что-то есть, поедемте.
Так.
А еще что, еще что?
Буддист должен ответить, что, конечно же, в тебе ничего нет. Вот, потому что по принципам буддизма я не существует. Вот, это все иллюзия, которая возникает в тот момент, когда запускается колесо страданий.
Сансары?
Колесо сансары, ну да, то самое. Ага, ну, ага. Сансары — это просто на санскрите, а в Таиланде, там, опять же, на языке пхали. То есть, типа...
Пхали, это же какая-то еда грузинская.
Грузинская, да.
Ладно, Леш, давай быстро, что еще там было? Секс, что еще?
Ну, там всякие излишества в еде, опять же. Вот. Ну, я, кстати, неправильно произношу, он уже не совсем пхали, он как бы пали, но П такое, оно приглушенное, по-моему. По крайней мере, нам его так произносили, по крайней мере. Вот, надо отказываться от излишков еды, есть строго по расписанию, указанному выше, ну, то есть, там, окошко интервального голодания. Отказываться от всяких, ну, я не помню точно, там, короче, всяких там плохих мыслей в адрес людей, а отказываться от того, что вам не дано, ну, что вам не дается само. Ну, то есть, грубо говоря, там, не воровать, не отнимать, не пытаться что-то там как бы как-то ближнего напарить.
Это хорошая история.
Да. Ну, было еще забавное, там, для меня, по крайней мере, было забавное, там одно из обещаний было, ну, то есть ты поешь, как бы сам себе обещаешь, что я обещаю себе не спать на роскошных кроватях.
Это один из 8 пунктов?
Да. Чтобы вы понимали, как выглядело наше вот общежитие, где мы жили, там мальчики отдельно, девочки отдельно, то есть у нас реально были деревянные кровати, ну, в смысле, без матрасов, без всего, просто деревяшка, вот, и деревянная подушка.
Деревянная подушка.
Да.
А вот, как выглядит деревянная подушка? Это полено такое?
Да, полено с выемкой, ну, как брусочек такой, короче, не очень большой, с выемкой выпиленной или, может, годами выдавленной, вот, под голову, под шею, вот. Короче, ты на этой подушке практически не можешь спать на боку, потому что ты поворачиваешься, а она по высоте, она как бы, ну, не достает. Вот. Ну, в целом, конечно, если измудриться, то можно, но... В общем, я выдержал на этой подушке. Вот честно, я выдержал, вот прям без всяких обманов, я выдержал, по-моему, 3 дня. Потом нашел в своих вещах кофту, в которой я приехал из России, на которой было написано символично, внимание, «Дзен». Вот.
Нормально.
Вот, и, в общем, старался ее себе под голову подкладывать, потому что, ну, как бы шея и спина первые дни просто с ума сводили. Но я могу сказать, что на самом деле дзен — неправильное название. Потому что на самом деле все вот это вот, что в жизни происходит, это описывается словом дукха. То есть вот это все там цикл.
Как дукха?
Да, вот. Это в дукха, целом...
И там не хватает еще звука в конце. Там должно быть дукха лис.
Дукха лис.
Вот.
Вся наша жизнь дукха лис. Ой, еще у нас очень клевый переход получается с темы религии к следующей теме. Мы говорим про то, что платить наличкой — это не модно теперь.
Да.
Вы сами как считаете? Вообще, на самом деле, вы часто пользуетесь наличными деньгами?
Наличка — это ужасно.
Почему?
Наличка — это отвратительно. Ну, потому что это никому не нужные бумажки, которые ничего не значат.
Бренность.
Вот. Это я Лёшу послушал просто.
Ну, это скорее в целом, да, концепция денег, вот, но я не понимаю, короче, истории про немодно. Ну, как-то, что ты такое в магазине на кассе, короче, протягиваешь 5000-ную купюру, и рядом стоящие люди такие с осуждением на тебе, фу.
Ну, он бумер,
и
да?
И кассирша говорят. Такая двумя пальцами берет, и такая, боже, второй за сегодня уже.
Нет, ну просто есть действительно люди, как бы я таких, у меня во френдах есть в различных соцсеточках, они стараются просто максимально отказываться от, скажем, кэша. Не знаю, можно ли 10-рублевые монеты назвать кэш? Вот, потому что, ну, типа, везде удобно сейчас картой оплачивать. Ну, по статистике Центробанк, по-моему, озвучивал в конце прошлого года, у нас год назад уже почти половина всех денежных операций в стране такая, типа, что-то купить, это было через карточку.
А в некоторых регионах, да, уже, типа, но больше подождите, половины. Сейчас, внимание, товарищи из Роскомнадзора, это шутка, это не пропаганда. Но как ты за картой купишь наркотики и оружие? Бонусами спасибо вряд ли получится оплатить.
Слушай, так получается... Уважаемый драгдилер, а вы принимаете бонусы спасибо от Сбербанка?
Карта Мир у вас работает?
Короче, с наличкой, блин, ну, короче, я видел пару раз действительно, на самом деле, похожую историю, когда, например, стоит длинная очередь, и, например, какая-нибудь бабушка достает кошелек и начинает очень внимательно считать мелочь, там, 47 рублей надо, и она эти 47 рублей по рублю собирает. И если очередь длинная, то ее потихоньку начинают явно по взглядам хейтить, потому что, ну, типа, ну что она?
Не модная какая.
Вот так всех задерживает. Да, не модная. Вот. Ну, это, наверное, единственное пока что неудобство. А, ну еще. А, слушайте, я могу сказать: вот точно, я знаю. Для себя, короче, вот в чем у меня проблема с наличкой, я в какой-то момент вообще перестал любить мелочь, ну, эти монетки, короче говоря, потому что их периодически скапливается какое-то невероятное количество.
Угу.
Вот, и поэтому я в какой-то момент принципиально стал покупать кошельки без отделения для мелочи, а всю мелочь выгружать там в какое-нибудь отдельное место и периодически куда-нибудь в одном месте ее там менять или просто расплачиваться какую-нибудь покупку.
Ну, ты просто на маршрутке не ездишь.
Это правда.
Там-то она всегда нужна. Просто вот действительно место, где наличка всегда нужна, это общественный транспорт. Вот тут в Ульяновске так вот у нас. Картой не оплатишь это все дело. Я просто вспомнил про бабушек. Не в смысле про бабушек своих вспомнил, а про бабушек вспомнил истории и про...
Было бы неплохо иногда про них вспоминать, Артем.
Да, тоже согласен. Сегодня позвоню. Почему они пользуются наличными деньгами? У них нету доверия карточкам, и они с ним очень интересно пользуются. Я общался как-то с ребятами, есть такое отделение в Сбербанке. Люди, которые выезжают на вызовы, когда случилась какая-то фигня с банкоматами. Один раз была история. Очень многие бабушки, они карточки вот эти пенсионные свои, ну, куда пенсия капает, они, чтобы их не потерять, они делают такую дырочку, надевают на них ниточку и носят их на шею, чтобы надежнее было.
Ой.
И некоторые для удобства с шеи ее не снимают, когда пользуются ею в банкомате. И один раз бабушку засосало в банкомат почти, потому что карточка... Банкомат не стал ее выдавать, а вот это... скажем, их опергруппа, которая вытаскивает карточки из банкоматов, она на Ульяновской области была одна. То есть, например, где-то в каком-нибудь Корсуне или в Барыше это случилось, это там часа 2-3 езды от Ульяновска, вот стой и жди. И бедная офигеть. Бабка в такой вот в позе подкастера, будем называть ее так, часа 2-3 провела. Поэтому бабушки, точнее, если какие-то бабушки нас слушают, или их внуки, передайте бабушкам. То, что не нужно делать вот так вот, не нужно делать дырочку в карточке, она не кусается, это не страшно.
Не забывайте ставить в настройках вашего банка, что вы отправляетесь в другую страну.
А, это, кстати, важно. Я пару раз влетал так на блокировки карт, и это, конечно, очень... А, кстати, вот о важности налички. Вот простая история. Я однажды оказался в стране Малайзии на 2 дня всего, сунул карту в банкомат, снял какую-то сумму денег, относительно небольшую.
Я сунул карту в банкомат, получить 10 бат.
Так. Хорошо, но там рингиты. Вот. И, в общем-то, все, после этого мне карту, ну, как бы карту мне вернули, но она заблокировалась. И дело было в те времена, когда еще со связью было глобально не очень хорошо. Вот, и я потом.
И поехала вот эта бригада Сбербанка из Ульяновской области в Малайзию. Вытаскивать.
Ребята, у нас ретрит.
Возможно, эти.
Возможно, да, возможно, нирвана. Вот, и, в общем, да, пока я не смог дозвониться в банк, то есть я оказался там без связи, мне, то есть, как бы, я не сразу даже понял, что произошло, вот, и пока вот я не дозвонился до банка, не разблокировал, мой бюджет был, конечно, сильно ограничен, но совсем без налички я бы просто... не смог бы там, наверное, и полдня там как-то провести, потому что мне надо было доехать до гостиницы, заселиться, заплатить за гостиницу и так далее, и так далее.
Ну вот, кстати, насколько я знаю, в Европе не так распространены еще. В общем, наличные там очень нужны. Это мы какая-то передовая страна в этом плане?
Я могу подтвердить. На самом деле, самая передовая страна в этом плане — это, конечно, Соединенные Штаты, где там, в принципе, если ты сунешь... в аптеке 100-долларовую купюру, на тебя, в принципе, ну, странно посмотрят. Вопросов не вызовет, но в небольших городках может, например, сдачи не найтись, потому что, ну, вообще все по картам. Плюс чаевые по картам. Ну, то есть, прям все, абсолютно все, там, не знаю, там у любого ларечника, продавца чего только можно, ты все это оплачиваешь картой. Ну, вот в Китае, говорят, QR-коды, кстати, в эту сторону хорошо пошли. То есть все с мобильными телефонами ходят, платят QR-кодами. В Азии почти нигде... И вообще, ну, короче, в Азии не работает Apple Pay, в принципе. Вот. И поэтому я там, например, снова столкнулся с необходимостью там, типа, доставать
карту.
Да, в России от этого отвыкаешь. В Европе в целом... карты везде принимают, ну, везде, где я так более-менее видел. Но есть отдельные места, где надо наличкой заплатить, там, не знаю, монетку опустить куда-то, еще что-нибудь такое. То есть, в целом, мир уверенно движется в сторону того, чтобы все деньги стали, собственно, безналичными. Хорошо это или плохо, вопрос спорный, потому что есть, опять же, плюсы и минусы. Вот. Ну, по крайней мере, я понял, что... я сейчас ношу самый маленький кошелек в своей жизни, в котором самое большое отделение для карт, а для купюр там совсем не очень много места.
Угу. Такая фигня.
Вот, так что насчет того, хорошо или это плохо, пока непонятно. Вот, опять же, ну, за вами, банки за вами и государство, соответственно, следят все лучше. Если для вас это проблема, вас это беспокоит, тогда, конечно, пользуйтесь наличными.
Вопрос от слушателя у нас есть, его задает Мария. Хотелось бы узнать вашу точку зрения по поводу того, как справляться с мнительностью, тревожностью и навязчивыми мыслями. Буду рада услышать ответ. Спасибо. У вас были когда-нибудь навязчивые мысли? Мнительные, тревожные?
Постоянно.
О чем?
Ну, что все плохо, все не так, как надо, и что все куда-то катится в ад, и от этого очень грустно. Постоянно. Вот.
Ну, мне кажется, это бич прям современного общества.
Присоединяюсь к Машиному вопросу. Можно такую позицию занять?
Давайте, мы все присоединимся к Машиному вопросу.
Я просто понимаю вопрос так, что это не просто ты в целом думаешь о том, что плохо. Это да, мы действительно все можем присоединиться к этому вопросу, ну, кроме людей, у которых был ретрит. А то, что есть какая-то определенная тема, проблема, и вот она тебя гложет. Мне казалось, что вопрос вот про это, когда люди зацикливаются на какой-то одной проблеме.
не совсем так. Тревожность, вы понимаете, тревожность — это штука такая, которая может тебя накрыть в совершенно неожиданном месте, неожиданный момент. То есть, ну, ты сидишь, например, ешь какой-нибудь, не знаю, там, обед, например, да, и внезапно тебя накрывает мысль, что вот вилка, которой ты ешь, ты вот можешь сейчас случайно, ненароком как-то ткнуть и проткнуть себе, например, там, не знаю, там, язык. И тебя это начинает серьезно волновать. То есть ты всерьез начинаешь прокручивать в голове варианты развития событий и так далее. Тебя это очень сильно беспокоит. Штука абсолютно иррациональная. То есть ты этого не сделаешь по факту. Вероятность того, что это произойдет, крайне мала. Но у тебя в голове это реальная проблема, над решением которой ты бьешься, думаешь, и которой ты боишься. То есть люди с... Вообще, это очень распространенная сейчас штука. Сейчас, ну, я не знаю, как было раньше. Просто сейчас многие об этом говорят.
Раньше-то было не так.
Ну да, деды-то они что там, он там пошел там, дров нарубил там, дверь затопил.
Там должна быть история про то, что была навязчивая мысль, что дрова закончатся, да?
Ну, то есть, в целом, как бы, у людей очень много страхов, потому что, ну, опять же, я не могу, извините, все время включается режим, вот, потому что все время запускается режим страданий, вот это колесо, этот круг страданий, и люди еще сами очень много делают для того, чтобы это колесо крутилось у них, то есть... Там мы читаем новости, читаем всякие посты в соцсетях, читаем статьи на странных сайтах, где, например, написано, что краска, там, не знаю, там на стенах выделяет какие-то радиоактивные элементы, и если долго жить в доме с покрашенными стенами, вы получите раковую опухоль, например. Так, если сейчас кто-то об этом услышал от меня, кто не знал об этом, если что, это неправда. Поэтому не тревожьтесь, это выдуманная ситуация. Вот,
только
вот...
если вы будете пользоваться определенной краской. Ссылка.
Вот. То есть это очень серьезная проблема, и поэтому как бы я вот к этому вопросу, мне, честно говоря, нет других ответов, кроме как попробовать все-таки поговорить со специалистом. Поймите правильно, окружающие люди в лучшем случае могут вас как-то поддержать, но эта поддержка не всегда вам поможет. То есть,
но она скорее будет просто на эмоциональном уровне.
Да, то есть как бы там обычная ситуация, когда ты человеку, с каким-то человеком делишься вот похожими своими мыслями, тебе говорят, ну типа ты грустный, но ты не грусти. Знаете, как у нас депрессии лечат. Депрессия, да тебе надо просто, мужика тебе надо, вот, короче говоря.
Олег, мужика тебе надо.
Вот, или там, я не знаю, или там, ты типа работать должен, вот пахать, вот деды, они вот депрессии не знали, они пахали, потому что вот на тебе пахать надо.
И дрова
вот
колоть.
Ты грустишь, потому что ты не служил.
Вот, в том числе, да, вот, ну, то есть, типа...
И не рожал.
Вот, ну, как в старом мемчике, да, но я же родился, послеродовая депрессия. Вот, и поэтому, как бы... С окружающими, конечно, можно делиться, но очень аккуратно и не ждите многого. Это во-первых. Во-вторых, ну, кроме обесценивания опыта, да, они могут вам сказать, ну, там, держись там как-то, мы с тобой, скажи, есть что. Просто дело в том, что внешний человек, он непрофессиональный, он вам никак не поможет. Ну, то есть никто не знает, как с такими вещами бороться, если он этому специально не учился. Поэтому мой первый совет — идите к психоаналитику. Вот. А если совсем переживаете, идите к психиатру. Психиатр — это человек, который может в случае чего выписывать таблеточки. Он на вас посмотрит, послушает. Если как бы основания для выписывания таблеточек есть, он вам их выпишет. Если нет, он вас отправит к психоаналитику, скажет, ну, вы вот сходите, поговорите, там, психотерапевт. Там. Я немножко путаюсь вот в различиях между этими двумя.
А никто не разбирается в этом на русском языке, честно говоря.
Вот, и когда вы пообщаетесь, ну, то есть я знаю реальные случаи, когда людям действительно помогали лекарства, вот, а на вопрос, знаете, а поговорить, вот, был ответ, ну, типа, у вас проблема реально медикаментозная, что с вами разговаривать, вот. И, соответственно, бывают ситуации, когда действительно человеку нужно просто как это внешняя помощь в том, чтобы разобраться в самом себе.
Ну, тут не поспоришь с Пономарем-то. Он сделал все сказал.
Все сказал за нас. Родион, а ты как справляешься с навязчивыми мыслями?
Ну, пью.
Слушай, Пономаря.
Если у вас все очень лайтово, то начните с того, что почитайте что-нибудь. Попробуйте разобраться, как работает ваша голова. Начните со статей на Лайфхакере, потом перейдите к... Дадим ссылку на статью про руминацию, да?
Да, как раз-таки вот. Писали да. про это.
Вот. Потом почитайте книжечки, там, не знаю. Лично на меня очень сильно повлияло, когда я начал запоем читать всего Бёрна Эрика. Потому что оказалось, что вот интересно все это. Ну, то есть, как бы, он про трансактный анализ, и я вот начал читать это и думать, что, блин, оказывается, все люди себя ведут каким-то образом не просто так. Ну, то есть, и начинаешь анализировать то, что ты делаешь, и в том числе свои навязчивые мысли, и пытаешься в какой-то, ну, типа, кластер понятий упаковать. И это, наверное, больше про осознанность. Вот, а если не отпускает, то да, нужно идти к специалисту.
Давайте к советам перейдем.
Давайте.
Я начну со своих, потому что у меня всегда самые стрёмные какие-то советы.
Давай, порази нас, пожалуйста.
Я живу какой-то грустной вообще жизнью, я ничего толком не смотрю. Я тут начал пересматривать «Осторожно, Модерн 2». Всем рекомендую. Вот, кстати.
Вторая часть лучше или хуже, чем первая?
Нет, я первый сезон...
Вторая часть — это сиквел, там связан сюжет.
Первый сезон «Осторожно, Модерн 2», потому что там, по-моему, 5 или 6 их. На самом деле, там очень все интересно. Там как бы... Если нас слушают какие-нибудь там зумеры или кто-то такие, я как бы объясню. То есть Нагиев не всегда был брутальный и крутой. Раньше он был еще и талантливый. И два человека, он и Сергей Рост, снимались в десятках ролей в очень малобюджетном, но, как мне кажется, может, у меня атрофированное чувство юмора, в очень смешном, даже нельзя назвать это ситкомом, но очень смешном сериале «Осторожно, Модерн» называется. Как бы просто вот...
Нет, это не ситком,
хотите...
это скетчком.
Скетчком, да, скетчком-ситком. Mm-hmm. Если хотите расслабить мозг, вот, ненадолго, то вполне нормально. А, ну и имейте при себе наличные всегда, да, хоть какую-то сумму.
Если что, доказать, что ты человек.
Родион, что ты посоветуешь?
Ой, у меня отличная рекомендация на этой неделе. Во-первых, я консультировался со своими знакомыми, и мы пришли к определенному заключению. Подтвердите или опровергните, давайте обсудим это чуть-чуть. Все фильмы, которые запрещены к прокату в России или не попадают в прокат из-за закона вот этого о квотах на русские фильмы, они очень интересны.
Ты сейчас имеешь в виду какой-то конкретный пример, где с этим... где Гитлер?
Да, да, конечно. Собственно, ну, я посмотрел
Джоджо Рэббит, да, о, его
я
хвалят.
Я посмотрел фильм «Вайтити. Кролик Джоджо», и это невероятно крутой фильм, который... в целом рассказывает про то, про две вещи. Про чувства людей и про то, что фашизм — это плохо. Но его в русском прокате не было. Вот. Хотя, в целом, вроде бы политика нашей страны тоже о том, что фашизм — это плохо. Но, возможно, нельзя рассказывать про чувства людей.
Да, я думаю, в этом проблема.
То, что фашизм — это плохо, может задеть чувства людей.
Слушай, очень тонкая комедия от Вайтити, очень круто снятая, с невероятной цветовой коррекцией. Я бы сравнил... Помните, был какой-то фильм? Что-то там «Царство полной луны»?
«Королевство полной луны» этого Андерсена.
Да. Вот что-то из этого разряда, потому что фильм тоже начинается в лагере Гитлерюгенда, и там, собственно, похожая история, но только там чуть-чуть это все милитаризировано. Вот. Очень почему-то мне напомнило эту атмосферу. Блин, а в целом вообще просто супер кайф. Ну, прям вот посмотрите «Кролик Джоджо», «Вайтити», это прям кнок-кнок, «Вайтити». «Вайтити», присаживайтесь и смотрите.
Лёш, какие твои советы на этой неделе?
Мне кажется, я сегодня надавал столько советов.
А ты можешь дать совет, не давать никому советы, потому что...
Или не слушать советов, например.
Да, да. Это будет в тематике.
Ну нет, не совсем так. Я считаю, что слушать надо. Вот. Больше слушать, это вот мой совет. Вот реально, вот особенно вот близких людей. Я вот в какой-то момент, вот опять же, когда чуть... Вот в целом, опять же говорю, вот главный совет — практикуйте эту долбанную осознанность. Это настолько меняющий опыт. Если у меня вот это вот свое состояние знания, понимания получится сохранить в течение жизни, значит, я прям буду очень благодарен за все это самому себе. Потому что, когда ты разговариваешь с близким человеком, и, например, в какой-то момент вместо того, чтобы говорить ему вещи типа «да ты не понимаешь» или «да ладно, все совсем не так» и так далее, ты просто даешь ему высказаться, а потом пробуешь как-то лучше понять его точку зрения, вы знаете, ваша жизнь после этого может значительно улучшиться. Просто попробуйте. Не понравится, продолжите жить, как жили.
Очень классный совет.
Вот, ну, а и еще могу, не знаю, могу сериал еще посоветовать. Окей.
Давай.
Ладно.
Значит, на такой ноте хорошей заканчивали. Теперь сериалы.
Ну, я пытался как-то скажут совсем, короче говоря, совсем поехал, короче, там в своем Таиланде. Поэтому я как-то постараюсь.
Они же еще не видят, в чем ты сидишь, как бы, да, в этой
штуке. В сарайке. Я должен сказать, Леш, ну как бы, да, вот как бы шапочка у тебя прям вообще. А ты теперь всегда будешь ходить в шапочке для бассейна? Ну,
только в ней, причем.
А там фольга под ней, я правильно понимаю?
Чтобы не прилипало же.
Веганская причем, коллега.
Практикую осознанность того, что я запеченный картофель.
На новогодних праздниках я посмотрел сериал с Дженнифер Энистон «Утреннее шоу» и посмотрел сериал тоже от Apple TV+, «Во имя человечества» про альтернативную историю. Вот, и, в принципе, сериал с Дженнифер Энистон можно смело рекомендовать, он очень сбалансирован и грамотно сделан, и Дженнифер Энистон прям вообще молодец, и, собственно, ее этот вот, я все время забываю, как его зовут, этот визави Стив Карл, или как его там?
Который второй ведущий вот этот?
Да, Стив Карл. Угу. Вот, они вообще молодцы. Вот, «Во имя человечества» рекомендовать сложнее, потому что там очень странная идея в целом у сериала. Я не думаю, что он долго продержится, но снят очень хорошо, и историю покорения космоса, хоть и псевдоисторию, да, альтернативную, скажем так, он показывает очень здорово. То есть, в принципе, можно потратить время на оба сериала. Или не тратить время на сериалы вообще.
Задумайтесь об этом. Артём, прощайся, пока мы не сбили настрой.
Спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь еще раз, ставьте лайки. Не забывайте про «Кто бы говорил бот». Всем пока.
До свидулечки. До новых встреч.
Прощайте, мои друзья, по даме.